Они разбили лагерь в том месте, где был сброшен груз бурильного оборудования. Это была западная стена Северного каньона. 41 градус долготы, 83 градуса северной широты. Деймос совсем недавно опустился за горизонт вслед за Фобосом. Теперь они не должны были его видеть до тех пор, пока не вернутся за 82 градус северной широты. Летние ночи состояли лишь из часа лиловых сумерек. Все остальное время солнце ходило по кругу не более чем в 20 градусах над горизонтом. Они вшестером провели много времени снаружи, передвигая оборудование к стене и затем устанавливая его. Главной его составляющей был автоматический проходческий комбайн размером с один из их марсоходов. Он врезался в лед и пускал в ход цилиндрические барабаны в 1,5 метра диаметром. Когда его включили, он издал громкий низкий гул, который становился еще громче, если они прикладывались скафандрами ко льду или касались его руками. Некоторое время спустя белые ледяные барабаны пробили целую воронку, и маленький автопогрузчик перенес лед в перегонный аппарат, где тот должен был растаять и очиститься от большого количества пыли. Затем получившаяся вода застывала в виде метровых кубов. Так их было удобнее складывать в грузовых отсеках марсоходов. Теперь роботы-марсоходы смогут приезжать на место, загружаться и самостоятельно возвращаться на базу. Так наладятся регулярные поставки воды, которой у них будет больше, чем им понадобится. Порядка 4-5 миллионов кубометров видимой полярной шапки, как подсчитал Эдвард, хотя такой расчет был весьма приблизительным. Несколько дней они провели, тестируя бурильную установку и разворачивая ряды солнечных панелей, чтобы обеспечить ее питание. Долгими вечерами после ужина Энн взбиралась по ледяной стене, якобы чтобы собирать буровую стружку. Но Надя знала, что она просто не хотела видеть Филлис, Эдварда и Джорджа. И, естественно, хотела подняться на самую вершину, на саму полярную шапку, осмотреться оттуда и собрать стружку с новейшего слоя льда. И однажды, когда их установка выдержала все тесты, вместе с Надей и Саймоном она встала на рассвете, в начале 3 часа утра, и, выйдя на сверххолодный утренний воздух, начала взбираться вверх. Их тени, будто огромные пауки, взбирались вслед за ними. Уклон льда составлял примерно 30 градусов, время от времени становясь то более крутым, то более пологим, пока они поднимались по выступам на слоистой стороне холма. Когда склон оказался позади, и они попали на поверхность полярной шапки, было уже 7 утра. На севере, насколько они могли видеть, до высокого горизонта в 30 километрах от них простиралась ледяная равнина. Оглядываясь назад, на юг, они увидели, как далеко до геометрического водоворота напластованной земли. Это самое далекое расстояние, какое Наде удавалось окинуть взглядом на Марсе. Лед на плато был разделен на слои, подобно напластованной земле. Его чистые участки рассекали широкие полосы грязно-розовых контуров. Другая стена Северного каньона уходила на восток. Длинная, высокая, массивная. С их позиции она казалась почти вертикальной.
«Столько воды!» — снова восхитилась Надя. «Больше, чем нам когда-либо будет нужно».
«Ну, это как сказать», — рассеянно ответила Энн, вкручивая в лед небольшой бур. Ее затемненное забрало обратилось к Наде.
«Если терраформирователи добьются своего, все это пропадет, как роса жарким утром, испарится и превратится в милое облачко». «Неужели все будет настолько плохо?» — спросила Надя.
Энн пристально на нее посмотрела. За тонированным стеклом гермошлема ее глаза походили на пару шарика-подшипников. Ночью за ужином она объявила.
«Нам необходимо дойти до полюса».
Филлис покачала головой.
«Нам не хватит ни еды, ни воздуха. Попросим сбросить нам запасы».
Теперь покачал головой Эдвард.
«Полярная шапка изрезана долинами почти такой же глубины, что и в Северном каньоне».
«Не такой же», — возразила Энн. «Туда можно доехать по прямой. Вихревые долины выглядят устрашающе из космоса, но это всего лишь из-за разницы альбедо воды и двуокиси углерода».
Характеристика отражательной способности поверхности.
«На самом деле склоны имеют не более 6 градусов. По сути, это все та же напластованная земля.
«А если сначала подняться на шапку и ехать по ней?» — спросил Джордж.
«Поедем по одному из пластов льда. Он взойдет к центральному горному массиву, и как только мы окажемся там, доберемся прямо до полюса».
«У нас нет причин это делать», — сказала Филлис.
«Там мы увидим все то же, что видим здесь, а значит, подвергнем себя еще большей радиации».
«Или», — добавил Джордж, «мы могли бы использовать те еду и воздух, что у нас есть, на то, чтобы исследовать места, мимо которых прошли по пути сюда».
«Их не переубедить», — Энн нахмурилась.
«Я руководитель геологической экспедиции», — резко сказала она.
Может, это и было правдой, но она была ужасным политиком, особенно в сравнении с Филлис, которая имела множество друзей в Хьюстоне и Вашингтоне.
«Но у нас нет геологических причин отправляться на полюс», — возразила Филлис с улыбкой. «Там будет такой же лед, как и здесь. Тебе просто хочется туда пойти». «Ну и?» — сказала Энн. «И что теперь? Все же есть научные вопросы, на которые там можно получить ответ. Например, имеет ли лед ту же структуру, что и пыль? Везде, куда бы мы ни пошли, мы собираем ценные данные».
«Но наша задача — добыть воду, а не болтаться почем зря».
«Не зря!» — прикрикнула Энн. «Мы достали воду, чтобы получить возможность продолжить исследование. Но мы не исследуем лишь ради того, чтобы добыть воду. Ты все перепутала. Не могу поверить, сколько людей в колонии тоже этого не понимают».
«Давай посмотрим, что на это ответит база», — сказала Надя. «Может, им нужна наша помощь там, или они просто не смогут доставить нам припасы, мало ли что».
Энн простонала.
«Бьюсь об заклад, что это закончится тем, что нам придется просить разрешения в ООН».
Она оказалась права. Фрэнку и Майе идея не понравилась. Джону было интересно, но он особо не вмешивался. Аркадий поддержал ее, когда услышал об этом, и заявил, что вышлет помощь с Фобоса, если возникнет такая необходимость. Правда, с его орбиты сделать это было в лучшем случае затруднительно. Но Майя связалась с Центром управления полетами в Хьюстоне и Байконуре, и спор зашел еще дальше. Хастингс выступил против этого плана, но Байконур, как и значительная часть научного сообщества, его одобрил. Наконец Энн добралась до телефона. Она говорила отрывисто и нахально, хоть и выглядела напуганной.
«Я здесь главная по части геологии, и я говорю, что это нужно сделать. Нам уже не представится лучшие возможности получить данные с места об исходном состоянии полярной шапки. Это тонкая система, и любое изменение атмосферы окажет на нее существенное воздействие. А у вас есть такие планы, верно? Сакс, ты все еще работаешь над своими ветряными нагревателями?»
Сакс не участвовал в обсуждении, и его пришлось найти.
«Конечно», — подтвердил он,
когда ему повторили вопрос. Вместе с Хироко они развивали идею производства небольших ветряных мельниц, которые они намеревались посбрасывать с дирижаблей по всей планете. Непрерывные западные ветры должны были заставить их вращаться, и это вращение в катушках, расположенных в основании мельниц, должно было преобразовываться в тепло, которая потом просто выпускалась бы в атмосферу. Сакс уже разработал проект автоматизированной фабрики по производству этих мельниц. Он надеялся собрать несколько тысяч штук. Влад указывал, что добытое таким образом тепло обойдется слишком дорого, если ветры сойдут на нет. Даром ничего не бывает. Сакс тут же возразил, что в таком случае это станет побочным преимуществом, учитывая опасность, которую иногда несут пылевые бури и ветры.
«Немного тепла при слабом ветре — это даже хорошо».
«Итак, миллион ветряных мельниц», — сказала Энн. «И это только начало. Вы еще думали выпустить черную пыль над полярными шапками, верно, Сакс?»
«Это утолщит атмосферу быстрее, чем любое другое наше практическое действие».
«Значит, если вы сделаете, что хотите», — продолжила Энн, «эти шапки будут обречены. Они испарятся, и тогда мы скажем, интересно, какими они были, но мы этого уже не узнаем».
«У вас достаточно запасов и времени?» — спросил Джон. «Запасы мы вам сбросим», — снова сообщил Аркадий.
«Лето продлится еще 4 месяца», — сказала Энн.
«Тебе просто хочется попасть на полюс», — Фрэнк эхом вторил Филлис.
«И что,
— ответила Энн. «Вы, может быть, прилетели сюда играть в свои политические игры, но я хочу получше узнать эту планету».
Надя состроила гримасу. На этом разговор окончился, оставив Фрэнка в гневе. А это не предвещало ничего хорошего. Энн, Энн. На следующий день на Земле пришли к мнению, что образцы с полярной шапки необходимо собрать в их исходном состоянии. С базы не последовало никаких возражений, Фрэнк на линию больше не выходил. Саймон и Надя ликовали.
«Вперед, на полюс!»
Филлис лишь покачала головой.
«Не вижу в этом смысла. Мы с Джорджем и Эдвардом останемся здесь для поддержки и проследим, что буровая установка работает исправно».